В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 декабря. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Сегодня в Москве и многих других российских городах прошли акции «За честные выборы».
2-3 таких мощных митинга приведут к тому, что 4 марта уже не будет днем коронации Путина, а скорее всего станет днем появления новой России.
Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева выступает в поддержку российской власти.
Ей пообещали уволить с работы верховного судью и генпрокурора, допустить ее команду к управлению республикой. Алла Алексеевна поверила, ее развели, что называется, по-детски.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях сегодня в Москве и многих других российских городах прошли акции «За честные выборы». В Мангистаусской области Казахстана за участие в массовых беспорядках в городе Женазен арестовано 16 человек. Власти Кубы объявили об амнистии почти 3000 заключенных. Участники московского митинга на проспекте Сахарова приняли сегодня резолюцию с требованием проведения новых парламентских выборов и отставки главы Центра избиркома Владимира Чурова. Среди других пунктов, которые были включены в документ, регистрация оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Выступавшие отмечали, что все эти требования выдвигались в ходе предыдущего аналогичного митинга 10 декабря, однако власти их не выполнили. Согласно оценкам организаторов, на акцию «За честные выборы» пришли до 120 тысяч человек. На митинге, в частности, выступили писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков, политики Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков, Григорий Явлинский, бывший министр финансов Алексей Кудрин, блогер Алексей Навальный. Во многих российских городах сегодня прошли акции «За честные выборы». Как передают корреспонденты «Радио Свобода», в Петербурге в митинге на Пионерской площади приняли участие около 5000 человек. В Нижнем Новгороде в ходе несанкционированной акции были задержаны более 20 активистов. Митинги с требованием отмены результатов парламентских выборов также прошли в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Ярославле, Барнауле и других городах. В Барнауле во время несогласованной акции «За честные выборы» задержаны 4 человека, организаторы и наиболее активные участники. Гражданский активист был задержан и во Владивостоке, где, несмотря на мороз, в митинге приняли участие более 100 человек. Передает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Во Владивостоке очень холодно, минус 18, и все-таки люди пришли на Корабельную набережную, чтобы поддержать Москву.
Главные действия будут разворачиваться именно в Москве. Владивосток свой бой выиграл 4 декабря. Когда «Единая Россия» заняла последнее место в целом по городу, мы не позволили им сфальсифицировать здесь. Они проиграли всем. Товарищи, записывайтесь, друзья, наблюдателями. Нужны будут наблюдатели в марте месяце, чтобы опять не прошли фальсификации, чтобы Путин пролетел, как фанера над Владивостоком.
Заявку на акцию сделало местное отделение партии «Яблоко». Однако на митинг пришли и касьяновцы, и активисты «Приморского тигра». На площади флаги КПРФ и имперские черно-желто-белые флаги. В руках митингующих плакаты и лозунги. За честные выборы хватит врать верховного жулика под суд. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Лондоне у российского посольства в знак солидарности с московским митингом на проспекте Академика Сахарова прошла акция живущих в Великобритании россиян под лозунгом «За честные выборы». Акция была организована правозащитным движением «Говорите громче». Об этом сообщает из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Около 100 человек, собравшихся у посольства Российской Федерации в Лондоне, держали плакаты с лозунгами «Честные выборы в честной стране», «Путин, уходи», «Свободу политзаключенным». Был развернут большой баннер «Мы за честные выборы». Участники акции выступали с речами, в которых звучали требования отмены фальсифицированных выборов, и хором скандировали лозунги с требованием демократических реформ, говорит координатор движения «Говорите громче» Андрей Сидельников.
Сегодня мы не могли остаться в стороне и не поддержать наших товарищей. Мы сегодня собрались в знак поддержки. У наших коллег есть и свои лозунги. У нас есть и лозунги, которые мы солюциям, которые выработал Болотный, сегодня вырабатывает проспект Сахарова. Присоединяемся, кто в Лондоне и посчитал, что его обманули на выборах в Государственную Думу. Они находятся сейчас здесь.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости. Мангистауской области Казахстана за участие в массовых беспорядках в городе Жиназен арестовано 16 человек. Об этом сообщили в апелляционной коллегии Мангистауского областного суда, отметив, что арестованным предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса. Массовые погромы и беспорядки произошли в Жиназене, а также в поселке Шетпе на прошлой неделе. Погибли 16 человек, свыше 100 получили ранения. По данным Министерства внутренних дел, зачинщиками стали уволенные работники нефтяных компаний. Около 2000 нефтяников были уволены в связи с несанкционированными забастовками, начавшимися в мае. Рабочие добивались, в частности, повышения зарплат. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в связи с волнениями распорядился о некоторых кадровых перестановках. Власти Кубы объявили об амнистии почти 3000 заключенных по гуманитарным соображениям. Президент страны Рауль Кастро заявил, что одной из причин такого решения стал намеченный на весну будущего года визит на Кубу Папы Римского Бенедикта XVI. Кастро сообщил, что среди амнистированных 86 иностранцев из 25 стран. Но в их число не входит американец Алан Гросс, который отбывает 15-летний срок заключения по обвинению в шпионаже. Ранее власти США требовали его немедленного освобождения, заявляя, что он был задержан, когда помогал подключиться к интернету одной из еврейской организаций на Кубе.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Слушайте радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Акции под общим лозунгом «За честные выборы» прошли 24 декабря во многих регионах России. В Москве для митинга был определен проспект Сахарова. Как проходил этот день, рассказывает Виталий Камышев.
Митинг на проспекте Сахарова вели политик Владимир Рыжков и журналисты Ольга Романова и Василий Уткин. Одним из первых выступил писатель Борис Акунин, предложивший создать новое общественное движение «Честная Россия».
Мы с вами все здесь очень разные. Чувства, которые нас объединяли, многократно сильнее всех вещей, которые нас разделяют. Было обсуждение, как нужно назвать общественное движение, которое зарождается на наших глазах. Мы не пришли к общему мнению. А между тем, это название возникает само собой. О нем нам пишут и говорят самые разные люди. Они говорят, давайте назовем наше движение «Честная Россия». Мы хотим жить в честном государстве, и мы его не имеем. Мы вынуждены жить с властью, которая все время врет и все время ворует. Господа бандерлоги, нравится вам, как вкусно, отметил на Болотную площадь? Тогда позвольте задать вам второй вопрос. Вы хотите, чтобы этот человек снова стал нашим президентом?
В своем видеообращении телеведущий Леонид Парфенов сказал, что Россия исчерпала лимит на революции. Однако вполне революционным был афоризм выступившего сразу после этого поэта Дмитрия Быкова. «История поставила на нас и положила на них». С экрана обратился к митингующим и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Он провел параллель между участниками протестных акций в России и активистами движения «Захвати Уолл-стрит». А депутат Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев не исключил возможности отказа представителей прошедших в парламент оппозиционеров от мандатов.
И власть постоянно внушала нам, что порса удавы зомбоящика, что нас мало и их много. Она надеялась, что этот страх удержит нас от выхода на улицу. И сегодня видно, как никогда, что нас много, а их мало. Их мало, и они жмутся от страха за полицейскими цепями и стягивают ОМОН и войска в столицу, потому что они боятся. Потому что мы потеряли страх, и мы готовы уходить. И тот обман, чудовищный обман 4 декабря, который еще раз показал нелегитимность этой власти, показал, что эта власть декорация, декорация, за которой прячется истинный смысл, смысл воровать, обогащаться, сохраняя эту власть бесконечно. У нас декоративный имитационный президент, декоративный парламент, декоративные выборы, декоративные суды. У нас уже нет государства, которое они полностью развалили и приватизировали. Старая, еще в советских времен шутка Жванецкого, что охраняешь, что имеешь, стала мрачной реальностью сегодняшней путинской России. И нам предстоит восстанавливать собственную страну. Потому что за трескотней, а поднимающейся России, прячется мафиозная сущность государства, которое лояльность пахану является главной гарантией успеха. Именно лояльность пахану, а не верность Конституции, которую они растоптали ОМОНовскими сапогами.
Гражданский активист Алексей Навальный заявил, что у собравшихся на проспекте академика Сахарова хватит сил взять Белый дом и Кремль прямо сейчас.
Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы знаем, что мы будем делать. Мы будем выходить на улицы до тех пор, пока не вернут нам то, что принадлежит нам. В следующий раз мы выйдем на улицу Москвы 1 000 000 человек. Мы верим, что в следующем году власть сменится мирно. Власть будет принадлежать тем, кому она должна принадлежать. Власть народу! Власть народу!
Это был фрагмент выступления Алексея Навального на митинге в защиту честных выборов. На нем выступили также политики Борис Немцов и Илья Яшин, и даже лидеры партий зарегистрированного «Яблока» и незарегистрированного Народно-демократического союза Григорий Явлинский и Михаил Касьянов. В заключение митинга Ольга Романова дала слово нескольким активистам, которые активно участвовали в подготовке этого митинга, и вот один из этих людей сказал такие слова: «Теперь быть в России порядочным человеком опять не стыдно».
Рассказывал Виталий Камышев. А теперь к другим событиям этой недели. Спикер парламента Грузии ознакомил аккредитованных в Тбилиси дипломатов с новым избирательным кодексом, который будет утвержден в ближайшие дни. После встречи послы выразили удовлетворение проделанной работой, но некоторые считают, что в закон необходимо внести дополнительные поправки, рассказывает Олеся Вартанян.
В самом начале встречи спикер парламента Давид Бакрадзе извинился перед дипломатами, что за последние две недели ему уже во второй раз приходится отрывать их от повседневной работы.
«Мне жаль, что приходится беспокоить вас накануне Рождества и Нового года. Но я думаю, вам интересно узнать о том, как нам удалось улучшить избирательный кодекс»,
сказал Бакрадзе. Этот реверанс послы встретили улыбками. Для них состоявшаяся встреча была важна не меньше, чем для спикера парламента. В зале собрались главы дипломатических миссий всех стран-партнеров Грузии. На столе перед некоторыми лежали заранее подготовленные вопросы. На встрече также присутствовали помощники, которые все последние месяцы пристально следили за реформой избирательного законодательства и хорошо разбираются в местной юридической казуистике. На то, чтобы ответить на все вопросы спикеру парламента и двум авторам нового избирательного кодекса, понадобилось почти 2 часа, на час больше запланированного. Это при том, что всего 2 дня назад на обсуждение и принятие принятия всех поправок в первом чтении депутаты потратили чуть меньше часа. Что именно интересовало дипломатов, узнать не удалось. Журналистов на время обсуждения попросили удалиться. По окончании встречи посол Германии в Грузии Орвин Хейник сказал, что в целом удовлетворен текстом будущего закона, но признался, что пока не готов поставить ему твердую пятерку.
Главная задача – добиться того, чтобы этому избирательному кодексу доверяла как можно большая часть общественности. Безусловно, невозможно на 100% удовлетворить всех и каждого, но грузинский парламент уже прошел долгий путь, чтобы добиться этого, и они движутся в верном направлении.
Сказал Орвин Хейник. Он отметил, что из 44 рекомендаций Венецианской комиссии грузинские законодатели приняли без изменения 25. Еще несколько находятся на рассмотрении и, скорее всего, будут также одобрены. Камнем преткновения, по словам немецкого дипломата, остаются 5 рекомендаций, исполнять которые авторы закона отказываются.
Так что сейчас этот законопроект выполнен в объеме между 90 и 100%.
Сказал Орвин Хейник. Для грузинских властей очень важно, чтобы новый избирательный кодекс получил самую высокую оценку зарубежных партнеров. От этого зависит дальнейший процесс интеграции страны в западные структуры. Автор нового избирательного кодекса Акоми Нашвили сообщил, что 3 из 5 отклоненных рекомендаций Венецианской комиссии носят чисто технический характер. Вот одна из них.
Венецианская комиссия советует нам, чтобы после выборов не проводился тест на наркозависимость, так как этих людей уже избрали в парламент и они получили мандаты. Но мы с этим не согласны. Мы считаем, что человек, которого избрали, должен отвечать определенным критериям.
Сказал Минашвили. По его словам, яблоком раздора остается только одна рекомендация, на исполнении которой настаивает Венецианская комиссия и часть дипломатов – пересмотреть границы избирательных округов. В данный момент в некоторых из них насчитывается около 160 тысяч избирателей, в других их может быть менее 6 тысяч человек. При этом, согласно нынешней редакции закона, и для тех, и для других действует единая норма представительства – один депутатский мандат. Акоми Нашвили говорит, что парламент готов приступить к пересмотру границ избирательных округов, но только после предстоящих парламентских выборов, назначенных на осень следующего года.
Изменения в этой системе так легко не проведешь. Там надо будет комплексно рассмотреть ряд вопросов и пересмотреть всю систему местного самоуправления. Целую реформу надо будет проводить.
Объясняет Акоми Нашвили. На утверждение кодекса у депутатов остается чуть меньше недели. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Бывший кандидат в президенты от оппозиции Южной Осетии Алла Джоева призвала Дмитрия Медведева и Владимира Путина повлиять на выполнение достигнутого антикризисного соглашения между оппозицией и экс-президентом Эдуардом Кукойте при посредничестве российских переговорщиков. В противном случае она отзовет свою подпись под соглашением. Джоева заявила это журналистам в ходе пресс-конференции в столичном офисе газеты «Московский комсомолец». Комментарий на эту тему у Мурада Гукимухова.
Пресс-конференция Аллы Джоевой в Москве на фоне событий в Южной Осетии вызывает ощущение раздвоения пространства или существования республики в двух параллельных реальностях. В одном – протестное население во главе с Аллой Джоевой, в другом – российско-осетинская бюрократия. Первая все еще в плену фантомных болей, доказывает свое право на власть, апеллируя к итогам голосования и каким-то там демократическим традициям. Вторые формируют органы власти и строят планы на будущее. Алла Джоева говорит, что она законно избранный президент, отказавшийся от своей победы во имя стабильности в республике. Значение слова «стабильность» в данном контексте теряет всякий смысл. В другом, разумном мире, именно всенародные выборы власти служат гарантом стабильности. Но, похоже, российским переговорщикам удалось невозможное – доказать обратное. Правда, ей пообещали уволить с работы верховного судью и генпрокурора, допустить ее команду к управлению республикой. Алла Алексеевна поверила, ее развели, что называется, по-детски. Оппозицию слили, и все остались при своих. Жалобы Джоевой в Москву чем-то напоминают историю с интеллигентом, которого облапошили наперсточники на вокзале. Оставшись без гроша, он кричит: «Караул, милиция!» Страж порядка заботливо отводит его в участок. Просит написать жалобу, подробно описать внешность мошенников. И только потом, когда сделать уже ничего нельзя, интеллигент начинает понимать, что милиционер – покровитель вокзальных жуликов. Теперь, кажется, и Алла Алексеевна поняла, что ее обманули. Прежде всего обманул тот самый Кремль, или, если угодно, тот самый Путин, чьи интересы она берется защищать на предстоящих выборах президента. Защищать интересы обидчика – это неблагодарный рабский труд. Кто будет считаться с рабом, с оппонентом, не способным дать обидчику сдачи? А вот какой ты мог? Он не комплексовал по поводу своего зависимого положения и всегда мог защищать свои интересы перед лицом Москвы. Заводил уголовные дела против российских компаний, участниц распила российских трансфертов. Руками парламента ставил на грань скандальной отставки премьера Бровцева. И что сделала в противовес Москва? Пригрозила отозвать признание независимости? Или, может, объявила блокаду? Чепуха. Она поделилась с ним контролем над российскими финансовыми потоками. А теперь даже поддержала в тяжелую минуту. Личность, способную дать по зубам, уважают и люди, и государство. А Джоева даже не подставила другую щеку. Она обязуется помочь Путину выиграть выборы. И на каждом углу демонстрирует свою верность Москве. Кому? За что? Но и югостинская власть живет в придуманном мире. Партия «Единство» проводит работу над ошибками и заявляет, что больше она таких промахов, как на прошедших выборах, не допустит. Партии власти невдомек, что оппозиция – это весь народ. Соотношение 60 против 40% голосов в пользу оппозиции на выборах не отражают реального положения вещей. Отнимите из этих 40% голоса Анатолия Бибилова, которого многие люди помнят как хорошего парня и защитника Отечества. Отнимите голоса той части оппозиции, которая поверила в его независимость от действий власти, но уж никак не собиралась поддержать какой-то. Отнимите административные фальсификации. А теперь приплюсуйте к оппозиции тех, кому не дали возможности проголосовать в Северной Осетии, и вы получите соотношение 99 к 1. Что изменится за оставшиеся 3 месяца? Что можно придумать, чтобы переломить ситуацию? Еще раз не признать выборы президента, а потом вдобавок к этому не признать выборы в парламент? Дальше что? В республике, как в перегретом котле, растет давление. И не замечают его только люди, уверовавшие, что выборы – это лишь вопрос технологии и ничего более. Аналитики рассуждают о том, как избежать обострения и достигнуть стабилизации. Проблема в том, что стабилизация возможна только после обострения. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии появилось новое гражданское движение «Грузино-Абхазский и Грузино-Осетинский дом». Как заявила на днях на пресс-конференции в Тбилиси руководитель движения Нистан Киртадзе, объединение начнет прямой диалог с абхазами и осетинами. Представители гражданского сектора, которые не один год работают в этом направлении, говорят о туманных перспективах нового проекта, рассказывает Нонна Суварян.
Грузино-Абхазский и Грузино-Осетинский дом – это первый грузинский миротворческий проект после августовской войны 2008 года. На это руководитель движения Нестан Киртадзе указывала неоднократно. По ее словам, конкретные люди и организации с абхазской, осетинской и грузинской сторон готовы сделать первые шаги для начала диалога. Правда, она не уточнила имена этих людей и название организаций. Главной целью Грузино-Абхазского и Грузино-Осетинского дома, по словам Киртадзе, будет
отношения для восстановления свободного перемещения и транспортных коммуникаций, движение для восстановления и развития торговых отношений, возможность вывоза сельскохозяйственных продуктов и их продажу в Сухуми, в Цхинвали, наоборот, обеспечение неотложного медицинского обслуживания для лиц, проживающих в Абхазии и Осетии.
Это лишь часть целей, реализации которых намерена достичь Нестан Киртадзе. Главным своим партнером она называет Евросоюз. Не менее важную роль в этом проекте она отводит и гражданскому обществу России. И, наконец, Киртадзе также намерена сотрудничать со всеми НПО и экспертами в Грузии, которые имеют опыт осуществления подобных проектов. Однако представители гражданского сектора, с которыми я связалась, предложения о партнерстве пока не получали. Среди них председатель конфедерации «Цхинвальский дом» Марина Мешвилдешвили. Восстановить доверие между осетинами и грузинами ее организация пытается уже не один год, а потому на амбициозные цели грузино-абхазского и грузино-осетинского дома она смотрит довольно скептически.
Я не знаю, как она намерена сотрудничать с хинвальским обществом. Ведь до этого, насколько я знаю, у нее отношений с осетинами не было. А включить людей в этот процесс не так легко. И произойдет это не скоро. Пока что осуществление совместных проектов невозможно. Нужно лишь проводить параллельные проекты.
Председатель Союза грузино-абхазские смешанные семьи Резо Бендельяни о существовании нового движения узнал из СМИ. И пока предложение о сотрудничестве тоже не получал. Бендельяни в течение многих лет пытается восстановить прерванные родственные связи между грузинами и абхазами. По его словам, в последнее время обе стороны довольно активизировались. Помимо установления родственных контактов, начались и разговоры о совместных бизнес-проектах, преимущественно в сфере сельского хозяйства. Впрочем, перспективы грузино-абхазского и грузино-осетинского дома для Бендельяни тоже весьма туманны.
Когда мы открываем абхазский дом или осетинский дом, тогда мы должны знать, сможем ли мы привести туда людей и начать с ними диалог. Поэтому я думаю, что не имеет смысла открывать такие дома в Тбилиси, потому что в этом доме пока не о чем будет говорить. Нужно сделать так, как мы, и открыть такой дом вблизи конфликтной зоны. Мы должны поэтапно убедить этих людей, привести их сюда, показать не только Тбилиси, но и другие города.
Ни Бендельяни, ни Марина Мишелдешвили не против сотрудничества с гражданским движением «Нестан Киртаце». Перед всеми НПО стоят проблемы финансирования, поэтому организации часто объединяются для осуществления совместных проектов. Однако на какие финансы будет существовать грузино-абхазский и грузино-осетинский дом, пока неизвестно. Как говорит Киртаце, она еще ищет партнеров как внутри страны, так и за ее пределами. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера в Чехии состоялись похороны последнего президента Чехословакии, первого президента Чехии, Вацлава Гавела. Так совпало, что накануне его кончины у нашего постоянного автора Виталия Шария в Сухуми состоялась встреча и беседа с одним молодым чешским дипломатом, изучавшим ситуацию в Абхазии.
Произойди эта встреча на день позже, я, конечно же, начал бы ее со слов соболезнования в связи со смертью этого великого европейца, как часто называют Вацлава Гавела в эти дни. Он действительно был не только политиком, но и прежде всего выдающейся личностью, пожалуй, крупнейшей из тех, кто возглавил страны бывшего Восточного Блока в переломное время на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века. Драматург, правозащитник, борец с коммунистическим режимом, Гавел был огромным моральным авторитетом не только на своей родине, но и далеко за ее рубежами. Характерно, что, отвечая в абхазской прессе лет 10 назад на вопрос, кого он считает образцом для подражания среди современных политиков, нынешний секретарь Совета Безопасности Абхазии Станислав Лакоба назвал именно Вацлава Гавела. Понятно, что в Абхазии Гавел никогда не бывал. Больше того, не уверен, что он когда-либо высказывался о событиях в Абхазии и вокруг нее. Я, во всяком случае, таких высказываний не припомню. Тем не менее, различных ассоциаций тут возникает немало. Ведь именно с феноменом личности Гавела теснейшим образом связаны понятия не только бархатной революции, самой мирной и спокойной в Европе переход из одной политико-экономической формации к другой, но и бархатный развод. Ведь нигде, ни в Европе, ни в остальном мире, разделение страны не произошло в конце XX века так бескровно, так цивилизованно. Помню, какое впечатление произвела на меня и окружающих весть, пришедшая в заснеженную прифронтовую Гудауту в разгар кровопролитной грузино-абхазской войны о том, что 1 января 1993 года Чехословакия, с марта 90 года это была Чешско-Словацкая конфедерация, мирно разделилась на два самостоятельных государства – Чехию и Словакию. Но, разумеется, было бы величайшим упрощением считать, что все дело тут было только в толерантности Вацлава Гавела и уровне политической культуры, рациональности мышления чешского народа. Сами по себе объективные исторические реалии способствовали тому, что развод произошел максимально мирно. Численность населения Чехии относится к численности населения Словакии как 2 к 1, свыше 10 миллионов и свыше 5 миллионов. Но главное то, что Чехия и Словакия – страны с почти моноэтническим населением. Но если представить себе, что на месте Гавела президентом Чехословакии оказался бы какой-нибудь государственник, закусивший у дела, подобно Милошевичу, все и в Чехословакии могло пойти по-другому, гораздо тяжелее. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В студии работает Кэти Бочуришвили. Ну а сейчас наступило время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Концепция национальной безопасности Грузии, принятая парламентом страны вечером 23 декабря, главными направлениями внешней политики называет отношения США, Украины и Турции, интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, активное сотрудничество с международными организациями и странами-партнерами. В ней также отмечается желание наладить отношения с Россией, но на условиях деоккупации грузинских территорий и на основе уважения принципов суверенитета и независимости. Концепция национальной безопасности страны была принята парламентом 11 голосами «за» при 3 «против». Всего в грузинском парламенте 150 депутатов. В этом документе названы риски и направления политики безопасности Грузии, расписанные в 5 главах на 42 страницах, сообщает «Новости Грузия». Во Владикавказе сторонниками лидера южно-осетинской оппозиции Аллы Дживоевой учреждена общественная правозащитная организация «Осетинский комитет противодействия репрессиям и беззаконию властей». Активисты заявляют, что будут законными методами добиваться освобождения арестованных 6 декабря 5 политзаключенных, доверенных лиц Аллы Дживоевой, Сослана Кокоева, Роберта Тубуева, Владислава Хугаева, Таймураза Глаголева и Владислава Калоева. Между тем, как сообщает из Владикавказа наш корреспондент Жанна Тарханова, одного из задержанных сторонников Аллы Джиоева, главного редактора сайта УАСАМОНГЛРУ Сослана Кокоева, вывезли из СИЗО ФСБ Владикавказа. В данный момент около здания ФСБ собрались родственники и друзья заключенного, требующего прояснить причины перевозки Кокоева. По имеющейся информации, следствие по делу Кокоева закончено, и, по мнению председателя организации «Осетинский комитет противодействия репрессиям и беззаконию властей» Елены Марзоевой, оснований перевозить арестованного в ФСБ нет. Пока от официальных структур никаких комментариев не последовало. Около десятка активистов оппозиционного молодежного движения 7 ноября провели перед зданием парламента Грузии акцию протеста. «Я заключенный, потому что у меня другое мнение». У молодых людей символично были повязаны белые материи рты и скованно руки, передает «Новости Грузия». По словам одного из лидеров движения Ираклия Бирая, 15 декабря Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров оппозиционного гражданского фронта Акакия Дараселия к 9 годам лишения свободы. Суд вынес неадекватный приговор, и эта проблема затрагивает все общество, ведь человека задержали и приговорили только за то, что он критиковал власть, сказал Бирая. В парламенте Грузии состоялось закрытое заседание группы доверия. На встрече был заслушан отчет министра обороны Бачина Ахалая. По информации пресс-службы, Ахалая предоставил депутатам информацию о текущих закупках министерства и соответствующих финансовых расходах. Министр обороны также сообщил, как будут расходоваться министерством дополнительные суммы, полученные в конце года в результате перевыполнения бюджета.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Несмотря на многоуровневые дискуссии по проблеме без вести пропавших лиц, в том числе и на международных площадках, Южной Осетии и Грузии до сих пор не удавалось сколько-нибудь значительно продвинуться в выяснении обстоятельств исчезновения людей. Из Цхинвали передает наш корреспондент Ганна Яновская.
Главная и основная площадка для переговоров – женевские дискуссии. Югосинская делегация прилагает немало усилий, чтобы подтолкнуть грузинскую сторону к более активным действиям по прояснению судьбы пропавших без вести граждан республики. Руководитель делегации на женевских дискуссиях Борис Чочиев говорит, что на всех встречах этот вопрос ставится во главу угла. Однако, по словам Чочиева, грузинское руководство по-прежнему не желает признать аутентичными списки исчезнувших в августе 2008 года людей.
Мы договорились о том, что на каждой встрече вопрос без вести пропавших будет основным. И информация каждой стороны, что каждая сторона проделала.
Говорит Чочиев. Он уверен, что только в том случае, если грузинская сторона проявит добрую волю, дело сдвинется с мертвой точки. Алан Хугаев, Алан Хачеров и Султан Плиев пропали 13 октября 2008 году. В руки югостинских властей через несколько месяцев после их исчезновения попали видеокадры, снятые мобильным телефоном. Родственница Алана Хачерова Инна Гучмазова уверена, что ребята до сих пор находятся в плену у грузин.
За эти годы мама Алана, бедная, пережила столько, что врагу не пожелаешь. Сначала весть о том, что сын ее похищен. Естественно, это ее очень подкосило. А он действительно был похищен. На видеокадрах видно, что именно грузины их допрашивают. Слышна грузинская речь. Видимо, кто-то из грузинских военных снимал телефоном, хотел прихвастнуть, а потом еще и в интернет закинул. Мол, смотрите, какой я крутой. Вот. А потом и муж у нее долгое время был в грузинской тюрьме. Вот, слава богу, в прошлом году при обмене его, хоть его смогли вернуть.
На четырехсторонних встречах в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, которые проходят в Дване, эта проблема также постоянно ставится на обсуждение как приоритетная. Но и тут, как отмечает руководитель югостинской группы Мир Обчегоев, представители Грузии постоянно уходят от предметного разговора.
По заключению не только наших специалистов, но и специалистов независимых, в том числе Евросоюза, говорят о том, что минимум четверо из семи пропавших без вести граждан Республики Южная Осетия находились в то или иное время в 2008 году в руках органов правоохранения или силовых структур Грузии. Мы утверждаем, что сегодня нам должны быть даны исчерпывающие ответы на то, где эти люди. К сожалению, мы так и не смогли добиться реальных ответов, хотя есть обещание в том, что будут проводены дополнительные проверки.
Сказал Мираб Чигуев. Родители писали во все международные инстанции. На прошлой дванской встрече родным пропавшего Алана Хачерова удалось встретиться с представителями Евросоюза. Те, выслушав их, обещали все передать своему руководству. Мама Хачерова, Венера, которая устала от камер и интервью, уже не желает говорить на эту тему. Она лишь обронила, махнув рукой. «Девочка моя, с тех пор ничего не изменилось». Супруга пропавшего в августе Маира Тедеева Элина Асаева уверена, что ее муж жив. В прошлом году она обратилась в известную российскую телепередачу «Жди меня». Фотографии Маира показывали по Первому каналу. О нем говорили. Его ищут.
Сколько лет уже его нету рядом? Вот уже четвертый год. Вы растите сына. Ему 3 года будет. Отца он видел? Нет, он не знает, что такое отец.
Родственники пытаются найти своих, используя случайные и альтернативные источники. Но на них надежды мало. По большому счету они рассчитывают только на грузинское руководство и его добрую волю, что власти Грузии рано или поздно пойдут на контакт, и пропавшие смогут вернуться домой. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвали.
«Эхо Кавказа».
Тем не менее, на днях Тбилиси и Цхинвали договорились об обмене заключенными. Каждая из сторон готова отпустить в течение ближайших дней по 13 человек. К такому соглашению пришли в среду участники встречи в селе Двани в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Олеся Вартанян с подробностями.
Встреча оказалась беспрецедентно короткой по времени. Сторонам понадобилось чуть больше часа, чтобы обговорить детали соглашения, достигнутого на прошлой неделе во время очередного раунда женевских дискуссий. В ближайшие дни Тбилиси и Цхинвали намерены обменяться 26 заключенными, по 13 с каждой стороны. Глава грузинской делегации Шотаут Яшвили сообщил, что Цхинвали будут переданы 2 российских гражданина, которых задержали недавно на территории подконтрольной Тбилиси. Среди остальных есть и те, кто был арестован, по словам Утиашвили, до августовской войны.
Есть такие, но такие, которые задержаны за более такие преступления, не тяжкие.
Например, заваровство, наркотики, мелкое, такие.
Прежде Тбилиси категорически отказывался освобождать осетин, арестованных до августовской войны. Здесь считали, что обменивать следует только тех, кто был задержан после вооруженного конфликта 2008 года и в связи с ним. Но это не единственное принципиальное новшество в позиции Тбилиси. Теперь не только юго-осетинские представители, но и Утиашвили настаивают, чтобы обмен задержанными проводился по принципу «все на всех». Но несмотря на такое единомыслие, в Съемвальском изоляторе даже после обмена останутся еще 4 человека. Их имена Утиашвили отказался назвать, отметив мимоходом, что в заключении они останутся по вине съемвальских властей.
Это вопрос не к нам, а к ним, потому что мы требуем всех на всех. Чтобы этот вопрос вообще не стоял больше в повестке дня.
Сказал грузинский представитель. У главы юго-осетинской делегации Мераба Чигоева в свою очередь претензии к тбилисским властям. По его словам, после намеченного обмена в грузинских тюрьмах останутся еще около 10 человек, на чье освобождение надеется Схимвали. Так что, несмотря на готовность обеих сторон, обмен всех на всех не получается, говорит Мераб Чигоев.
Если бы это случилось, это было бы, наверное, очень значительным шагом продвижением понимания. Но, увы, к сожалению, пока этого нет. Мы, как правило, опять говорим, определенное количество на определенное количество.
Сказал Чигоев. Он сообщил, что на встрече поднял вопрос о 36-летнем жителе села Тбети Тамазе Кабисове. С 8 августа 2008 года он числится пропавшим без вести. Несколько недель назад родным Кабисова за взятку удалось достать решение Горийского суда. По словам Чигоева, этот документ доказывает, что к пропаже Кабисова причастна грузинская полиция.
Якобы он находился в грузинском селе Никози, гулял по улице, переполненной грузинскими войсками, и его никто не трогал. Сердобольные жители села позвонили в горе, вызвали спецназ, полиции. Это село, которое было, повторяю, переполнено войсками. И сказали, что вот какой-то там подозрительный гуляет. Спецназ якобы приехал, на всякий случай забрали с собой переводчика осетина, а вдруг это осетин, и у него нашли якобы гранату в кармане.
Рассказывает Мераб Чигоев. По его словам, в судебном решении говорится, что в тот же день Кабисова отпустили, взяв подписку о невыезде. 22 июня 2010 года суд заочно приговорил его к тюремному сроку за незаконное ношение оружия.
Но это настолько фантастично, настолько это такая большая чушь, что, по-моему, даже славный своими традициями, в кавычках, правосудия Грузии, даже вот такую это никак не могут проглотить.
Возмущается Чигоев. Глава грузинской делегации Шота Утиашвили подтвердил, что ознакомился с судебным решением.
Мы сейчас будем уточнять, этот документ он настоящий или нет.
Сказал Утиашвили. Олесь Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Самопровозглашенная Республика Абхазия и Республика Сан-Марино собираются налаживать политические, культурные и научные контакты. Премьер-министр Леонид Лакербая принял делегацию этой страны, которая посетила Абхазию. Члены делегации передали премьер-министру ряд официальных писем, в которых содержатся предложения о сотрудничестве между двумя государствами в различных сферах, рассказывает Семен Пегов.
В состав делегации Республики Сан-Марино, хоть и не вошли высокопоставленные чиновники этой страны, ее возглавляет социолог Мауро Мурджа, но тем не менее ее визит имеет серьезное политическое значение. Гости вручили премьер-министру Леониду Лакербая письмо от одного из президентов Сан-Марино, а именно от капитана регента Габриэля Гатти. Интересно, что в Сан-Марино главами государства являются два капитана регента, которые назначаются Большим Генеральным Советом Республики. Несмотря на то, что политические системы Абхазии Сан-Марино нельзя назвать схожими. Именно в политическом смысле между двумя странами много общего.
Когда мы добивались признания своей независимости, мы часто апеллировали, что есть Сан-Марино гораздо меньше нас, но признанное государство.
Говорит премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая. Глава делегации Сан-Марино ученый Мауро Мурджа в свою очередь рассказал о том, что работу по налаживанию политических и других контактов между его республикой и Абхазией он ведет примерно полгода. И несмотря на определенные сложности, связанные с тем, что в Европе независимость Абхазии не признают, определенных успехов добиться все же удалось. Это письмо премьер-министру Абхазии от капитана-регента Сан-Марино Габриэля Гатти можно считать первым официальным документом в истории отношений между двумя государствами. Будем надеяться, что это только первый шаг, за которым последуют и другие, говорит Мауро Мурджа. Помимо письма Леониду Лакербая, которое, безусловно, дает понять, что европейское государство готово вести политический диалог с Абхазией, гости сообщили о намерениях подписать соответствующие документы для того, чтобы город Пезера и Сухум стали городами-побратимами. Также они предложили наладить сотрудничество между национальными парками двух стран, а в завершение пригласили сборную Абхазии по футболу принять участие в ежегодном турнире в Сан-Марино. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Грузия готовится к переговорам с Евросоюзом о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле. Для европейцев одна из наиболее важных тем – это грузинское трудовое законодательство. В то время как европейские представители рекомендуют привести грузинское законодательство в соответствии с требованиями Международной организации труда, грузинское правительство считает необходимым сохранить предельный либерализм трудового кодекса. Подробности у Беслана Кмузова.
Каха Гагучи несколько лет проработал в службе общественных отношений в Батийском порту, который отдан в аренду компании AP Moller Maersk Group. Но неделю назад Каха и его жена оказались уволенными.
В данный момент я остался без работы, потому что сократили наш департамент. То есть в структуру он сел, они сказали, что нам пиар нужен, что глобальная пиар-служба есть, поэтому локальные не нужны, сказали, и потом уволили наш департамент.
Говорит Каха Гагучи. Помимо сотрудников из отдела по связям с общественностью, социальным вопросам, а также канцелярии, которую тоже упразднили, из Патийского порта в декабре были уволены еще 350 человек. Фактически, эти увольнения стали крупнейшим сокращением кадров в истории Грузии. Следует отметить, что администрация порта пошла на беспрецедентные для Грузии меры. Каждый уволенный рабочий в течение года, в зависимости от стажа работы, будет получать от 50 до 100% своей прежней зарплаты. Однако, сами рабочие далеко не уверены, что в течение года они смогут найти новую работу, поскольку вопрос занятости – проблема номер один в поте. Председатель объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили говорит, что отсутствие в Патийском порту профсоюзной организации сделало возможным массовое увольнение рабочих. Однако, на самом деле, еще в 2007 году профсоюзная организация в поте была и даже проводила стачки, но лидеры профсоюза поплатились за свою деятельность.
При вмешательстве правительства, местного самоуправления, администрации завода профсоюзная комната была опечатана, и лидеры первичных организаций были арестованы и потом уволены, так что вот этот риск до сих пор находится в международной организации труда и, что самое главное, в Страсбургском суде.
Говорит Ираклий Петриашвили. Ассоциация молодых юристов Грузии провела сравнительный анализ Европейской социальной хартии European Social Charter и трудового законодательства Грузии, говорит координатор проектов ассоциации Тико Авалиани.
В первую очередь следует отметить, что самое большое несоответствие грузинского кодекса Европейской социальной хартии – это отсутствие требования о заблаговременном предупреждении об увольнении. Это нарушение 4 пункта 4 главы хартии. Кроме того, не предусмотрена защита от различного рода дискриминации сотрудников. То есть работодатель имеет право уволить сотрудника или за принадлежность к политической партии, или за принадлежность профсоюзу.
Подготовленный доклад с предложениями о реформе закона молодые юристы намерены передать в парламент. Профсоюзы Грузии рассчитывают, что на этот раз парламентарии внесут соответствующие изменения в закон о труде, поскольку этого требует и Европейский Союз на переговорах о всеобъемлющей и глубокой торговле. Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Дарчиашвили говорит, что позиции Грузии и Евросоюза могут сблизиться в ходе переговоров. Хотя, как отметил Дарчиашвили, у правительства Грузии есть ряд возражений.
Есть, да, конечно, разница в подходах с некоторыми европейскими странами, насколько влиятельность профсоюзов хорошо или плохо для экономики. Я сам думаю, что переходный период для Грузии, чтобы достичь уровня невозврата развития либеральной экономики, профсоюзы могут быть палкой в колесе. Но это динамичный процесс. Чем ближе мы подходим к Европе, тем больше есть возможность идти на какие-то дополнительные регуляции, в том числе и в этой области.
Говорит Давид Дарчиашвили. Пока правительство и законодатели пытаются найти общий язык с Европой, на грузинских предприятиях ситуация не меняется. Работник может быть уволен из-за беременности или из-за личной неприязни, которую испытывает к нему начальник, а также из-за членства в профсоюзе, как это произошло осенью на Кутаиском сталелитейном заводе. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Одной из первых инициатив Вадима Бровцева с приходом на пост исполняющего обязанности президента самопровозглашенной Республики Южной Осетия стали меры по приведению улиц Хинвали в надлежащий вид, как говорится в официальных пресс-релизах. Какие шаги предпринимает власть, чтобы решить одну из наиболее актуальных для жителей юго-осетинской столицы проблем? Наш корреспондент Зарина Санакоева прошлась по улицам города.
В первую очередь рабочий десант высадился на улицу 8 июня. Прохожие с нескрываемым интересом наблюдали, как сначала прочищались ливневые стоки, а потом производился так называемый ямочный ремонт дорожного покрытия. Горожане недоумевают, почему именно здесь был открыт масштабный фронт работ. Во-первых, 8 июня единственная из центральных улиц города, где еще не проложили коммуникации, и поэтому здесь сохранился относительно сносный асфальт. Во-вторых, раз трубы здесь пока не поменяли, это означает, что придется вновь разрыть улицу. Так какой смысл в ведущихся ремонтных работах? Жительница Цхинвала Инга Тедеева не может понять логики происходящего.
Тут все странно, если так подумать. Где их роют, почему их роют, по какой системе роют, какой последовательности, почему все перерыли. Никакой логики нет, людям непонятно. То, что вот тут еще не перерыто, и вот эти заплатки делают, непонятно, почему их делают сейчас в это время и на этой улице.
Рабочие, не покладая рук, трудятся уже больше недели. Они уже подвели дорожное покрытие к финальной стадии, когда можно укладывать асфальт. Со дня на день сюда пригонят спецтехнику. Я решила выяснить у рабочих, что происходит, но они оказались на редкость несговорчивыми. Лишь один из них, Ахмат Захаров, дал кое-какие пояснения.
На этой улице работа проведется, видите, хорошо. Ремонт и работа. Яму пока. Пока я буду. А дальше посмотрим. Вот там сплошную будут делать.
Я спросила, не разроют ли эту улицу снова, чтобы заменить коммуникации. Ахмат твердо ответил, что оснований для опасений нет, все будет нормально. Но горожане уже никому и ничему не верят. Ни в эффективность работ, ни в разум тех, кто их планировал. И оснований для сомнений у них более чем достаточно. Дело в том, что на большинстве цхинвальских улиц, где уже более года ведется замена подземных коммуникаций, работы полностью прекратились около 2 месяцев назад. Подрядные организации опять оставили после себя зияющие неогороженные ямы посреди улиц и растворились в космических далях. Таксист Нарзан один из тех, кто в прямом смысле знает в городе каждую ямку. Он не спешит, как остальные, глясь, на чем свет стоит власти, но все же считает, что в первую очередь работы следовало вести на тех улицах, которые стали в буквальном смысле непроходимыми.
Все дети, школьники, кто бы там ни был, именно через перекрестки, короче, переходят дорогу. Желательно бы, короче, там провели порядок, хотя бы даже засыпали все это. Вот, и, короче, на 8 минуту спасибо, что уже делает там уже. Вот все ямы уже заделали. Это уже радует. Элементарно, вот, пусть даже копает, хотя бы нормально засыпали там, где ямы появляются. Вот. Просто засыпать, короче, все это. Хотя бы для нашей женщины, которой дороги нет, хотя бы дать тротуар, хотя бы чище, чтобы красиво одеваться, они могли бы ходить даже, короче. Не боясь, не опасаясь, что разбрызгивают, забрызгивают и все. Хотя бы час дорогу, то тротуары были бы чище. И дети, и женщины. Ну, может, это начало, раз уже делать, значит, будет. И когда-нибудь процветет наш город, там будет краше, лучше, чище, как раньше оно было.
Весь день я пыталась поймать по телефону хоть какого-нибудь чиновника из мэрии. Тщетно. Мне объяснили, что все они на городских объектах. Ну что же, это тоже повод для оптимизма. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Правительство де-факто Республики Абхазия считает необъективными выводы Счетной палаты России относительно освоения ею финансовой помощи. Напомним, что российские аудиторы выявили финансовые нарушения на общую сумму в 143 миллиона рублей. Официальный Сухум с критикой не согласен. С подробностями Левон Галустян.
Спустя ровно год после скандального первого отчета Счетной палаты России о 300-миллионных нарушениях при освоении финансовой помощи аудиторы огласили новые данные своей проверки. В эти дни российские газеты пестрят заголовками, самый безобидный из которых звучит примерно так. В Абхазии исчезли 143 миллиона рублей. С одной стороны, это почти в 3 раза меньше, чем в 2010-м, и это вроде позитивный момент. Но с другой, выводы российских счетчиков куда более жесткие, нежели в первом докладе. Там прямо сказано, абхазские власти не на надлежаще контролируют бюджетные деньги, говорит экономист Беслан Барателя.
После первой проверки было много вопросов к результатам освоения финансовых средств. И сейчас второе заключение счетной комиссии тоже не стало сюрпризным, оно единственное показалось более резким.
Для известного абхазского экономиста Беслана Барателя итоги проверки не стали сюрпризом. Он преподает в университете и хорошо знает подробности коррупционного дела вокруг ремонта здания АГУ. Одна из стройфирм, занимавшаяся работами, подозревается в хищении крупных сумм. Стало быть, выводы российских аудиторов о финансовых нарушениях в Абхазе не могут быть необоснованными. Руководству есть над чем задуматься, считает Барателя.
Руководству Абхазии нужно более активно заниматься, с одной стороны, приведением в порядок нормативно-правовой базы, во-первых. Во-вторых, не просто возбуждением уголовных дел, а доведением дел до конца.
Главным минусом по итогам прошлой проверки в абхазском правительстве называли несовершенство нормативной базы. При этом отмечалось, что к следующему приезду российских аудиторов все недостатки будут устранены. Проводились совещания, давались конкретные поручения, устанавливали сроки. Судя по новому букету нарушений, оргвыводы не были сделаны. Или были, но не все. Беслан Барателя считает, что помешали объективные причины.
Выводы практически не были учтены, и объяснить можно это событиями, которые происходили. Сходили в Абхазию смертью президента, предвыборной кампании, которая была.
Не прошло и трех дней, как были оглашены итоги проверки, но этого хватило, чтобы сделать тему выявленных нарушений номером один в Абхазии. Понимая всю значимость ситуации, кабинет министров поспешил заявить, что не считает выводы аудиторов объективными и приводит свои аргументы в пользу этого. Так, счетная палата не признает факт завершения работ по некоторым объектам, поскольку расчеты проведены не между заказчиком и подрядчиком, а между заказчиком и субподрядчиком. Более того, в абхазском правительстве считают, что немало вина ложится и на российскую сторону, которая задержала финансирование некоторых мероприятий комплексного плана на 7 месяцев. Кстати, аудиторский отчет недавно обсуждался на заседании Кабинета министров. На нем ряд ошибок признали, но многие отвергли, говорит министр финансов Абхазии Владимир Делба.
В целом, исходя из смысла результатов контрольного мероприятия, за исключением отдельных объектов, средства в Республике Абхазия используются в соответствии с их назначением.
Счетная палата России недовольна не только результатами расходования финансовой помощи, но также темпами реализации комплексного плана. Установлено, что из 90 мероприятий в полном объеме реализовано только 5. 58 находятся в стадии выполнения, а по 27 работы вообще не производились. А ведь следующий год последний. Уже в 2013-м комплексный план содействия социально-экономическому развитию Абхазии уйдет в историю. Левон Галустян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
С инициативой создать профессиональное объединение, которое будет защищать свободу слова в Грузии, выступил в начале этой недели один из соучредителей телекомпании «Маэстро» Мамук Ахлонти. На его призыв откликнулись представители печатных СМИ, поскольку они считают, что власти Грузии препятствуют свободе слова. Несколько газет обратились к президенту Михаилу Саакашвили с просьбой не убивать прессу.
Президент Саакашвили: «Не убивайте прессу». 6 грузинских газет разместили на своих страницах этот слоган на грузинском и английском языках. Несколько добавили к нему надпись «СОС», в которую вмонтирован логотип телекомпании «Маэстро». В течение нескольких последних дней «Маэстро» использует в своих передачах этот международный знак бедствия. 20-дневный финансовый спор между учредителями телекомпании и ее бывшим правящим Эроси Кицмаришвили так и не разрешен. Кицмаришвили не покидает здание телекомпании и набирает новый коллектив для возобновления вещания по сателлиту. Прежний коллектив же «Маэстро» продолжает выходить в эфир по кабельной сети изданий одноименной радиостанции. Один из учредителей «Маэстро» Мамук Ахлонти на днях призвал независимые СМИ создать профессиональное объединение, чтобы отстаивать свободу слова. Представители нескольких СМИ сегодня сформировали рабочую группу для разработки устава новой организации. Мамук Ахлонти говорит, что организация не станет просто профсоюзом. Ее задачи шире.
Речь идет об организованном объединении, главная цель которого — защита от беззакония, давления и других опасностей, которые исходят от властей за все последние 8 лет.
При этом Амкаглунди отметил, что новое объединение намерено защищать права и тех СМИ, которые не будут входить в организацию. Среди тех, кто считает объединение необходимым, представители газет и журналов. У некоторых из них в эти дни возникли проблемы с распространением своей продукции. Мэрия Тбилиси в рамках проекта «Тысячи новых киосков» проводит аукцион на право устанавливать киоски. Владельцев уже существующих газетных лотков, чьи места также были выставлены на продажу, заставили их демонтировать. Главный редактор газеты «Резонанс» Илаша Тугуши уверен, что власти таким путем пытаются препятствовать распространению независимых СМИ. Он подметил одну неприятную закономерность. В последнее время финансовые проблемы, связанные с собственностью, появились не только у газет, но и у небольших телекомпаний, как в Тбилиси, так и в регионах.
Всем нам угрожает очень серьезная опасность, и поэтому мы решили создать организацию, которая будет защищать свободу слова, права не только журналистов, но и СМИ в целом, включая также права собственности этих медиакомпаний.
В рабочую группу, которая будет работать над уставом новой организации, вошли представители четырех СМИ. Председатель Ассоциации региональной прессы Грузии Иама Маладзе не присоединилась к энтузиастам. В целом, позитивно оценивая начинания коллег, она, памятуя о том, как завершались подобные предприятия в прошлом, испытывает некоторые сомнения.
Я слегка скептически отношусь к объединениям компанийского свойства, когда СМИ объединяются для решения одной конкретной проблемы, а в случае возникновения другой, единства уже нет и в помине. Если появится понимание того, что СМИ должны быть солидарны перед лицом любых трудностей, тогда создание такого объединения будет иметь смысл.
Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.